Мечты лучезарно-пленительный свет, горит золотисто нетленен, и время чеканит бессмертный завет, да здравствует пламенный Ленин. С этими стихами для меня связаны дорогие воспоминания детства. Эти стихи я в апреле 1920 года вырезал из газеты и прочел на школьном вечере, посвященном 50-летию Владимира Ильича. Мне они очень нравились. Состояние было взволнованное, и мне, мальчишке, хотелось говорить стихами, пусть чужими. В том же году, 19 июля, в день открытия второго конгресса Коминтерна, я видел Ленина. Он прошел недалеко от нас, школьников-младшеклассников, участвовавших во встрече на площади перед Смольным. И, может быть, потому, что впечатления детства особенно глубоко западают в нас, я отлично помню все подробности, и красную гвоздику в петлице, и жест, каким Владимир Ильич снял кепку, приветствуя собравшихся на площади петроградцев. Конечно, я не мог тогда предполагать, что ленинская тема войдет в мою жизнь как что-то очень важное, высокозначительное. Между прочим, много позже, когда я попытался только начать писать о Ленине и вспоминал его появление на площади, я понял, что говорить «Ильич появился на площади» нельзя. Ленин не появлялся, он приходил, как все люди. И в то же время, уже при жизни, он был легендарным. Вот это ошеломляющее столкновение легендарности и простоты рождало в стоящих тогда на площади перед Смольным ощущение подлинного величия этого человека и вождя. Первый написанный мною рассказ о Ленине я отнес в журнал «Звезда». Редактором там был известный Иван Михайлович Майский, ныне академик. Он с большой взыскательностью отнесся к моему рассказу, раскритиковал его, и я думаю, что суровость его оценки определила для меня ту высокую меру ответственности, какая ложится на плечи писателя, взявшегося за такую сложную тему. Свои следующие рассказы, страшась и мучительно размышляя, я показал Алексею Максимовичу Горькому. Была такая возможность, когда он приехал в Ленинград. Алексей Максимович, вооружившись очками, стал читать сразу же. Закончив, сказал своим глуховатым баском: «Я тоже очень много думаю о Ленине. О нем нужно, необходимо писать. Огромный человек». Из всех принесенных рассказов Горький выбрал один под названием «Зимний день». Так началась. А для себя я считаю это началом. Моя работа над большой в литературе темой – ленинской. О Ленине ничего нельзя придумывать. Ильич не нуждается в приукрашивании. Ему ничего не надо приписывать. Напротив, если автору посчастливится правдиво показать хотя бы одну черточку многогранной ленинской личности, хоть немного приблизиться к правде ленинского образа, уже одно это придаст смысл и сделает значительной работу писателя. Я иногда даже жестоко ограничиваю себя, ограждаю от соблазна домыслов и догадок. Не давать хода своей фантазии, если это противоречит исторической правде, постараться во всем следовать только фактам. Вот, мне кажется, в чем должен состоять основной писательский принцип. Ленинская тема обязывает к самым высоким критериям в искусстве. Она требует серьезного, вдумчивого, бережного отношения.
Послушайте рассказ Леонида Радищева «Ночной разговор». Дверь из кабинета Ленина открылась. Шумно, точно школьники на перемену, оттуда вышли люди, хорошо знакомые Риду. Блеснул сухо протертыми стеклами пенсне Свердлов, прошел грузноватый Бонч Бруевич с туго набитым портфелем, подвойский в солдатской шинели, Дыбенко, огромный чернобородый матрос с задумчивыми глазами, мелькнул медальный профиль Володарского. «Сейчас бы стакан чаю, горячего, до слез», — пробасил Дыбенко. Следуем за Бончем в управление. Там дадут. Потом на пороге показался Ленин в наброшенном на плечи пальто, приветливо помахал Риду, сказал по-английски: «Еще минут 10, думаю, не больше». Большой Л, так между собой называли Ленина собратья по перу Джон Рид, Альберт Рис Вильямс, Луиза Брайант, изменился с того дня, когда впервые появился в Смольном. Тогда он был бритым, резче выступал широкий крепкий подбородок, твердый крупный рот. Сдерживая улыбку, Рид вспомнил жалобы Петра Оцупа, петроградского фоторепортера. Встретив Ленина в Смольном после октябрьских дней, Оцуп попросил разрешения сфотографировать его, на что получил такой ответ: «Знаете, лучше подождем, когда я приму свой обычный вид». Судя по рассказам тех, кто давно знает Ленина, он уже давно приблизился к своему обычному виду, и теперь ему навряд ли удастся уберечься от кремнево-настойчивого Оцупа. «Только не забыть бы попросить снимок, если у Оцупа выйдет дело», отметил Рид в своем мысленном блокноте. Ленин повернулся к Риду, сделал пригласительный жест. В пустоватой угловой комнате с тремя окнами была открыта форточка, и пронзительно резкий ветер свободно гулял в ней. «Накурили так, что нечем дышать», — сказал Ленин. «А вы не боитесь, что вас продует?» «Это ветер революции», — серьезно заметил Рид. «Он не причинит мне вреда». «Будем надеяться, но все же отсядем лучше в сторонку». Ленин показал на стуле, стоявшие у противоположной стены. Верхний свет в кабинете был выключен, зеленый абажур настольной лампы плавал, как луна в затемненной комнате. В незавешенные окна смотрела аспидно-черная ночь, и было слышно, как редкие капли дождя постукивают в стекла. «Погода имени Достоевского. Так называет ее моя жена», — сказал Ленин. «Не знаю, нравилась ли ему такая погода, но он ее так описывал, что у читателей начинали болеть суставы. Ну, а как ваши успехи в изучении языка?» — перешел он на русский. Риду было известно, что Ленин охотно, даже с увлечением, беседует на эту тему. При каждой встрече с ним и его друзьями-журналистами он обязательно справлялся об успехах, даже устраивал легкие экзамены, не забывая при этом добавлять с добродушной усмешкой: «С американцами разговаривать не советую, никакой пользы не будет. Все время говорите, читайте и пишите по-русски». Наиболее преуспел по части русского языка Вильямс. «Смотри, не сядь на клей», напоминал ему Рид известную английскую поговорку. Но Вильямс храбро выступал на петроградских митингах и собраниях, отказываясь от переводчиков. У него имелось испытанное предисловие, которым он широко пользовался. «У нас в Штатах, на Диком Западе, — начинал он, — существует ресторанчик, где над пианино прикреплена такая надпись: «Публику просят не стрелять в музыканта, каждый играет, как умеет». Потом, разумеется, он обращался с такой же просьбой к своим слушателям. Однажды это выступление слушал Ленин и вместе со всеми смеялся и аплодировал. Медленно сложив очень длинную английскую фразу, Рид стал медленно произносить ее по-русски, пока еще он не мог действовать иначе. Он объяснил, что имеет теперь много журналов со статьями Ленина, его брошюр и книг, конечно, дореволюционного издания, новых почти нет, и читает их все подряд со словарями. Ленин весело посматривал на своего собеседника. «Оцениваю ваши успехи как выдающиеся. Наш язык действительно очень трудный, но и английский нелегок, вопреки установившемуся мнению. Оба они трудны именно своим богатством, огромностью. Помню Лондон. Англичане, как и мы, вечно спорят, законен ли такой оборот речи, правильно ли ударение, носят словарики в карманах». Он хитровато прищурил глаз. «Кстати, товарищ Рид, не считайте сочинения Ленина наилучшим пособием. Почти все они написаны в условиях полицейской цензуры. Мы слишком часто вынуждены были пользоваться языком старика Эзопа. Много иностранных слов, много цитат из иностранных авторов. И в конце концов, это публицистика. А наша художественная литература, Пушкин, Толстой, Тургенев, басни Крылова, их трудно переводить. Но какая это прелесть! Слушайте, да у вас же теперь неслыханная возможность окунуться в стихию самобытнейшего, неподдельного русского языка. Теперь за ним не надо ездить в деревню Кочки Калужской губернии. Кругом вас народ, солдаты, матросы, рабочие, крестьяне, а уж они-то умеют разговаривать по-русски. Рид слушал Ленина с наслаждением, и в то же время его терзало. Да, терзало тягостное сознание, что он не может записать слово в слово этот разговор. Он только несколько раз дотрагивался до кармана, где лежал блокнот. Тренированная журналистская память не подведет, но лучше, когда в руках карандаш. Достать же блокнот при Ленине, начать записывать – это недопустимо бестактно. Очень легко представить, как отнесется к этому большой Л. Посмотрит искоса, чуть нахмурится, и если даже не скажет ни слова, все равно станет ясно, что он думает сейчас про себя. Мне кажется, что я с вами разговариваю, а не даю вам интервью для печати. Рид украдкой смотрит на часы. Прошло уже больше 15 минут, как он здесь. Необыкновенная, недопустимая роскошь разговаривать с Лениным столько времени о петроградском климате и о методах изучения русского языка. Рид заторопился, открыл свой чемодан, вытащил из него пачку газет и с некоторой торжественностью на вытянутых руках подал их Ленину. «А, оживился Ленин, ну, для такого случая перейдем к столу, только форточку предварительно закроем. Вот так. Ну, придвигайтесь ближе». Медленно, сосредоточенно разворачивал он похрустывающие листы из волокнистой бумаги, еще пахнущей свежей типографской краской. Задерживался взглядом на некоторых колонках, рассматривая заголовки. Рид следил за ним, не отрываясь. На лице его было выражение гордости, торжества. В эти газетные листы, выражаясь возвышенно, вложена и его душа. Для него они значат даже больше, чем являются на самом деле. А значение их очень велико. Так считает и Ленин. Теперь он, журналист Джон Рид, не только кроникл, по-русски говоря, летописец. Он еще и практический работник революции, сотрудник БМРП. Бюро международной революционной пропаганды печатает брошюры, газеты, листовки на языках воюющих стран, помещает в них переводы речей Ленина, декреты советской власти о мире и земле, воззвания, обращения, солдатские письма, военные и политические обзоры, и все это уходит за рубеж. Вот эти газеты, которые сейчас лежат перед Лениным, изданы на немецком языке. Даже по масштабам вполне приличного капиталистического государства дело ведется крупно. Тираж «Факела» – 500 000. «Факел» сбрасывают с аэропланов, смельчаки пробираются с ним в расположение германских и австрийских войск через завалы, минные поля, проволочные заграждения. «Факел» уносит с собой тысячи военнопленных, оказавшихся в России и теперь отпущенных на свободу. «Да, это будет посильнее снарядов, гранат, шрапнели!» Ленин крепко потирает руки. «Сильная работа!» Я бы, пожалуй, добавил только одно. Заголовки сразу должны выражать главное. Читатель должен понять с первого взгляда, о чем речь. Ведь не требуется же вам интриговать его. Читатель ваш таков, что ему бы только успеть прочесть заголовок иногда. А вся работа замечательная, замечательная. Он встал из-за стола, быстро прошелся, почти пробежал по кабинету. «Перетянем у них солдат», — громко сказал он. «Братания уже такой факт, что все эти Гинденбурги и Людендорфы ничего не сумеют поделать. Не помогут их военно-полевые суды, расстрелы и тюрьмы». У Рида перехватило дыхание. Вот так бывает, когда разговариваешь с Лениным. Как будто свыкся, и вдруг мысль вспышка. Это же тот Ленин, который все дальше и дальше сдвигает необозримо огромные людские пласты, начавшие свое неодолимое движение. А он стоит рядом и говорит, поблескивая глазами. Братания, штыки в землю, да. Но нужно умело объяснить, чтобы они не бросали оружие. Понадобится. Они еще сами будут решать вопрос о мире, как решают его наши солдаты. Агитацию надо ставить шире. Не полмиллиона, а миллионы экземпляров. Бумагу и типографии найдем. Мы еще не брались за это как следует. Он достает из-под стопы книг, лежащих на письменном столе, несколько газет с названиями, набранными броским жирным шрифтом, и каким-то брезгливым движением сует их под свет лампы. Не угодно ли? «Вечерние огни», «Петроградское эхо» и прочие. Мы разрешили им выходить на условиях ясных и определенных. Не вставляйте нам палки в колеса, не распространяйте всяческие подлые и грязные слухи, не клевещите, не разводите панику. И вот вам махровый букет. Здесь вы все найдете, вплоть до приглашения германцев и вообще всех желающих занять Петроград и ликвидировать, как они выражаются, большевистское засилье. Но мы тоже не дурачки. Мы вправе защищать революцию от этих рептилий. Как раз сегодня я разговаривал об этом с Володарским. Мы их прикроем, а типографии и бумагу отдадим для настоящего дела. Скажите, товарищ Рид, вам не ставят никаких этих... как их? Он щелкнул пальцами, стараясь припомнить ускользнувшие из памяти английские слова. По смыслу фразы Рид понял, какие слова требуются, но Ленин предостерегающе поднял руку. Нет, нет, сейчас вспомню сам. Он потер лоб. Ага. Есть. Obstacle. Impediment. Hindrance. Препятствие. Помеха. Никто не смеет препятствовать в таком деле. А если возникнет что-либо, прошу прямо ко мне. Зазвонил телефон. Рид встал, но Ленин показал рукою: «Сидите». «Что?» – спросил он в трубку. «Но ведь и вы бодрствуете, не так ли?» «Ни в коем случае. Безусловно, обязаны подчиняться. Разъясните им популярно, что все учреждения, все до одного, отныне советские. Мы от них не требуем, чтобы они садились изучать Маркса. Пусть добросовестно выполняют свои обязанности. Этого вполне достаточно». Рид смотрит, как острый грифель бегает по бумаге, оставляя за собой бисеринки букв. «Всегда будет больше своей славы. Хотя уже и сейчас она неизмерима», отмечает он в своем мысленном блокноте. «Никогда не глядится в историческое зеркало ни фразы, ни позы». Все-таки здорово сказал о нем Рис Вильямс. «Полное нежелание заниматься своим мировым я», будто он только дублер великого Ленина. Ленин положил трубку, и Рид опять поднялся. Кажется, что тьма за окнами сгустилась еще больше. Донесся металлический скрежет броневика. Рид ощущает крепкое пожатие его руки. «Be good» – это доброе английское пожелание. Оно произносится во многих случаях, в том числе и как «спокойной ночи».